Коллеги, всем привет! Очередной выпуск новостей за прошлую неделю. Немножко припозднились в этот раз, но я думаю, что вспомнить все равно будет полезно. Неделя была насыщенная новостями, да, несмотря на то, что по дивидендам объявления у нас все меньше и меньше, но тем не менее были очень интересные новости. Обо всем, так давайте по порядку. Итак, что сегодня будет у нас в эфире? По дивидендам. Это совет директоров Транснефти, да, которые объявили дивиденды. Единственная новость по дивидендам за прошлую неделю. Далее, отчетности. Отчетности было у нас три из того, что я видела. Если вы видели больше, то расскажите в комментариях. Это Сбер отчитался у нас за 5 месяцев по РСБУ. АФК-система представила результаты за первый квартал 2023 года. И неожиданно для всех Магнит опубликовал результаты за первый квартал 2023 года в пятницу. Вечером после закрытия вызов, конечно, бурю эмоций у инвесторов. Что касается отчетов. Далее, по новостям. Раз у нас отчетности и дивидендов мало, будем больше уделять внимание новостям. Итак, было у нас ряд новостей по отраслям, не по компаниям, из нефтегаза. Хотела рассказать вам про льготы по налогу на налог на добавленный доход, НДД. Точнее, их отсутствие ожидаемое. Это первая новость. Второе – это цены на газ в Европе. Хотела про них немножко рассказать, потому что это, конечно, влияет на «Газпром», на «Новатек», ну, в меньшей степени. Далее, из сегмента удобрений, конечно, важная новость про обсуждаемые налоги. Ну, безусловно, «Фосагро» – главный как бы антибенефициар текущих новостей, но, тем не менее, это все равно к сектору относится, там вдруг кто за «Акроном» следит. Далее, по компаниям. «Новатек» – новости про технологии «Арктический микс», тоже интересно. По банкам – это у нас Сбер и ДКС, парочка заявлений с питерского форума, да, международного экономического. Ну, довольно любопытное заявление, просто для контекста. Далее, «Русал» – глиноземный завод в Ленобласти, да, планируемый. И по «Сигеже» – это завод для производства бумаги в Вологде. Тоже как важная новость. Ну, давайте приступим обо всем по порядку. Итак, Транснефть. Насколько я помню, это было в четверг, если я не ошибаюсь. Да, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16 665 рублей, что сильно превзошло все прогнозы. Ожидалось примерно 12 тысяч, 12 500. Как бы от Транснефти никто больше не ждал, но тем не менее сильно они всех обрадовали, удивили. И, соответственно, бумага, конечно, подскочила процентов на 9 в рамках дня, потом чуть-чуть просела, но тем не менее все-таки осталось на уровне там свыше 143 тысяч, если меня не изменяет память. Ну, потому что дивдоходность 12-я для такой стабильной компании, это очень круто. И, собственно, помня о том, что Транснефть не всегда удивляла положительно по дивидендам, поэтому новость стала супер позитивной для инвесторов. Надеюсь, в портфелях ваших эта бумага была. Далее, по отчетностям давайте пройдемся. Сбер первым на неделе нас порадовал результатами. Ну, безусловно, никто от него плохого и не ждал, да, по результатам. За 5 месяцев чистая прибыль Сбера уже достигла 590 миллиардов практически. Уверенными темпами мы идем к триллиону с лишним за год. Рентабельность капитала 24%, тоже отличный результат, держится уже 5 месяцев подряд. Вот за счет чего все это у нас происходит, за счет роста чистого процентного дохода за 5 месяцев плюс 41%, да, на фоне чего, напомним, безусловно, низкой базы, потому что было очень дорогое фондирование в прошлом году, особенно в марте, в апреле, поэтому это еще будет оказывать несколько месяцев поддержку всем банкам, да, в плане чистого процентного дохода. Вот, далее комиссионные доходы тоже продолжили расти, плюс 17% год-году. Если вы помните, когда я рассказывала про ТКС, у них комиссионные доходы припали год-году за первый квартал, когда они отчитывались, потому что у них были атипичные доходы в прошлом году, да, связанные с там, переводами за рубеж, обменом курсов, обменом валюты. У Сбера такой не было возможности, поэтому у них более такой органический рост. В этом плане не было каких-то избыточных доходов в этом отношении. Ну и интересно про Сбер также, чтобы не уходить в глубину, отметить, что сохраняется на довольно привлекательном, комфортном уровне показатель cost-to-income ratio, доход, расходы к доходам, 23% составляет в текущем моменте, это очень хорошо. Поэтому банк продолжает радовать, и, собственно, рекомендация, наверное, у всех аналитиков одна. Покупать, либо ну, держать, наверное, в худшем случае, потому что все равно дивиденды будут хорошие за текущий год, потому что как в аптеке, каждый месяц Сбер показывает прирост существенный к прошлому году и уверенно движется к 1,2 – 1,3 триллиона, а может и больше за текущий год. Это что касается Сбера. Далее две отчетности нам показали АФК-система и Магнит. Да, давайте по АФК-системе пройдемся. Опубликовала данные, по-моему, в пятницу, если не ошибаюсь, наверное, в начале дня. В принципе, вполне ожидаемо, да, цифры вышли. Почему? Потому что уже до этого все публичные активы системы отчитались, поэтому можно было из них сложить картинку, потому что они составляют по-прежнему там львиную долю всей выручки, всех результатов системы. Итак, совокупно выручка подросла на 7% в первом квартале, и EBITDA подросла на 13%. С одной стороны, как бы неплохой результат, да, могло бы, конечно, быть и лучше, но все равно рост. Но важно помнить, что основным ростом, основным драйвером роста выручки для АФК это стала консолидация группы «Эталон» в результаты АФК-системы. Собственно, если бы его не было, этого эффекта, то выручка бы не изменилась год к году. Да. Если говорить про EBITDA, то здесь основной эффект, ну почти весь, даже не то, что весь абсолютный эффект прироста EBITDA был обусловлен эффектом от приобретения сети отелей, которые они купили как раз в текущем году. Да, это норвежская сеть Vinas Hotel. Вот, соответственно, если бы этого приобретения не было, то EBITDA даже снизилась бы немножко, на порядка 9%, что как бы показательно. В общем, такой, получается, нулевой эффект на выручку у АФК-системы был вызван чем? Тем, что положительные результаты всех активов, МТС выручка выросла на 6%, МИТИ на 14%, Бинофарм на 4%. Но все это нивелировалось тем, что у Сигежи выручка упала на 42%. Поэтому, собственно, АФК и показала такой нулевой прирост. Еще хотел отметить, Степь тоже показала рост выручки на 32%. Ну и Эталон, да, который консолидировался. Но, тем не менее, Степи Сигежи удалось нивелировать весь этот положительный результат. Касательно EBITDA, да, такое небольшое снижение, опять же, вызвано тем, что EBITDA у большинства активов подрастала. Но, собственно, вот, то есть, например, взять ту же самую Степь, у нее EBITDA выросла на 50%, это много, у МИТИ на 14%, у Бинофарма на 45% выросла, но при этом у МТС, который занимает огромную долю, там, половину, да, финрезультата АФК-системы, EBITDA выросла всего на 2%, то есть слабее выручки, а у Сигежи упала на 91%, поэтому результат у АФК-системы ну, достаточно слабенький. Поэтому ждем, что у Сигежи улучшатся показатели во втором квартале, хотя бы на фоне курса рубля. Долг подрос, хоть они и обещали, что долг будет снижаться, но, видимо, в первом квартале не успели. Подрос на 13% год к году, 258 миллиардов рублей, да, на уровне корп-центра. В целом нейтрально, да, дивиденды уже объявили 4 рубля, поэтому к бумаге отношение такое выжидательное, да, пока, когда начнутся улучшения финпоказателей. И последний у нас среди компаний, кто отчитался, неожиданный приятный сюрприз. Для кого-то, может быть, неприятный, у кого в портфеле уже не было Магнита, да, после последних событий. Отчитался Магнит за первый квартал 2023 года. Ну, в целом, отчетность достаточно слабенькая, сопоставима с тем, что представила нам X5 Retail Group. Самый главный как бы, козырь, который есть у Магнита, это большая позиция на балансе, деньги, которые все ждали, что они заплатят в виде дивидендов. Но пока этого не происходит у нас. Итак, выручка подросла на 9%, да, в первом квартале, а сопоставимые продажи подросли на 6%. Если мы посмотрим на результаты X5, то они были сопоставимы, то есть like-for-like продажи тоже были 6,5%. То есть у Магнита 6, у X5 6,5%. Но при этом выручка у X5 выросла, по-моему, на 16% в первом квартале, да, а у Магнита всего на 9%. Почему? Потому что X5 продолжили расширять сеть, как за счет покупок других сетей, так и за счет органического роста. А Магнит притормозил в прошлом году открытие, расширение сети, очевидно, собирает деньги на что-то, можно так предположить. Поэтому, например, в прошлом году Магнит открыл за год 1300 магазинов, а X5 открыли более 2000. А если говорить про рентабельность, то упала она у обеих компаний, и у X5 упала где-то на 1%, и, собственно, у Магнит тоже припал на 1% пункт маржа, EBITDA-маржа. У Магнита теперь на 5,9, у X5 5,8. Ну, безусловно, чем это вызвано? Тем, что спрос потребительский несколько снизился, и ритейлерам приходится повышать все это дисконты, да, представлять какие-то скидки, акции, что негативно влияет на маржинальность. Ну, я предполагаю, что логистика продолжает негативно также оказывать свое влияние. Вот, но самое главное, что у Магнита деньги есть на балансе больше, чем 300 миллиардов рублей. А куда они будут направлены, это неизвестно. Если мы прочтем другие новости по Магниту, что он планирует покупать свои акции у иностранных институциональных инвесторов, на этом средства понадобятся. И очевидно, когда он их выкупит, хотя бы там какую-то львиную долю, да, он уже, может быть, захочет платить дивиденды оставшимся инвесторам российским, ну и, собственно, себе тоже, своим крупным мажоритариям. Это что касается отчетов. Давай теперь пойдем по другим новостям, которые я озвучила, по нефтегазу. Да, у нас были новости, несколько новостей. Первая новость – льготы по налогу на дополнительный доход для выработанных месторождений. И предполагается, что власти рассматривают такой вариант, чтобы отменить или перенести эти льготы, которые планировалось предоставлять ранее компаниям, перенести их на 3 года, то есть отсрочить. Собственно, в чем идея? В том, чтобы сберечь деньги бюджета и направить их на другие цели. Вот. Предполагается, что дополнительные таким образом доходы для бюджета составят порядка 5,5 миллиардов долларов. Вот, на эти 3 года. И, безусловно, на все компании ляжет эта дополнительная нагрузка. То есть так они могли бы не платить часть налога, да, получить льгот, а так они заплатят налог в полном размере. И больше всего как пострадают от этого обсуждаемого пока что нововведения такие компании, как Татнефть, Сургутнефтегаз, потому что у них больше выработок месторождений. Вот, в меньшей степени «Газпромнефть», потому что у нее в основном молодые месторождения. Это что касается налога. Но это, в принципе, вполне ожидаемо, потому что правительство ищет доходы, способы, как пополнить бюджет и выйти из дефицита, учитывая, что инфляция как бы набирает обороты потихонечку, и если будет повышаться ставка в дальнейшем, то привлекать с рынка будет дорого. Поэтому лучше найти бесплатные источники пополнения бюджета. Ну, наверное, такой ход мыслей. Далее, по новостям из нефтегазового сектора, этот рост цен на газ, интересный такой тренд, который очень достаточно за короткий промежуток времени, цены на хабе TTF в Нидерландах выросли с 270, это примерно такой минимум $270 за 1000 кубометров, доросли до 470. Буквально за 2 недели июня, на фоне того, что низкая ветренность стоит сейчас в Европе, да, и ветряки не могут работать, поэтому приходится переключаться на газ как источник генерации, как источник топлива. Вторая причина – это незначительное снижение импорта СПГ, который ушел сейчас в Азию, где сформировалась премия основа. А в Азии, собственно, жаркая погода, спрос на кондиционирование растет, поэтому спрос на газ также. Вот, поэтому данные новости, безусловно, оказали некую поддержку «Газпрому», котировкам «Газпрома», но пока не так сильно. То есть, на мой взгляд, на текущей неделе росли акции других компаний гораздо более заметно, чем того же «Газпрома». Ну, потому что рекомендации аналитиков по «Газпрому» неутешительные, потому что хоть цена на газ и подрастает, но объем поставок газа в Европу очень сильно упал у «Газпрома», и вряд ли такой большой будет вклад, как раньше, то есть этой части дохода, этой части экспорта. Но, тем не менее, все равно это небольшой, но плюс. Итак, по удобрениям еще обещала вам рассказать. По удобрениям у нас также планируется нововведение, возможно, потому что правительство посчитало, что оно недополучило пока за первые месяцы года налогов да, с удобрений. Планировали получить всего за год порядка 120 миллиардов от этого источника, да, налоги с удобрений, а получили пока всего 5, то есть как математика не сходится. Из-за чего не получили? Потому что цены достаточно сильно упали, процентов на 40, да, на азотные удобрения, калийные. И, собственно, тот потолок цен, который установлен, да, после которого платятся налоги, он был пробит, то есть не с чего платить. Поэтому власти задумались, как бы либо понизить порог и заставить платить компании даже при низких ценах на удобрения, либо что-то еще сделать, либо какие-то дополнительные налоги. Безусловно, главный антибенефициар – это Фосагра, потому что из тех 5 миллиардов, которые поступили от удобрений, около 3 Фосагра заплатила в первом квартале. Вот, соответственно, и причем эта цифра, несмотря на снижение цен на удобрения, эти 3 миллиарда – это в 2 раза больше, чем они заплатили в прошлом году в первом квартале. То есть налоговая нагрузка уже выше, но ожидается, что она станет еще выше, несмотря на то, что выручка от продажи удобрений снижается. Да, единственное, что поддерживает доходы Фосагро, это ослабление курса рубля. Да, но сами цены все-таки серьезно скорректировались вниз. Вот, поэтому такая новость не очень позитивная в целом. Далее про Новатэк обещала рассказать. Новатэк у нас очередную новость представил. Новость, ну, позитивная, краткосрочная, безусловно, для компании, поскольку компания запатентовала технологию производства СПГ еще одну, чтобы производить, иметь возможность производить СПГ в России за счет своей технологии арктический микс теперь уже с использованием смешанных ладагентов. И надеются, что они смогут благодаря своим внутренним разработкам стать независимыми от импорта оборудования и реализовать все свои проекты, включая Арктика СПГ-2 полностью, Мурманский СПГ, о котором я вам рассказывала ранее. Вот, и эта новость, в принципе, позитивна. Главное, чтобы все сработало. Вот, предполагается, что данная технология сможет полностью покрыть все потребности в стройке для компании. Вот. Новость позитивна, но, очевидно, на текущей неделе «Газпром» был большим фаворитом среди инвесторов, потому что цены на газ как-то влияли сильнее на его котировки, чем данная технология у «Новатэка». Потому что, как вы помните, у «Новатэка» больше половины продаж привязаны не к споту СПГ, а к средним ценам на нефть с отложенным лагом на несколько месяцев. В этом плане «Газпром» был интересен на текущей неделе. Далее, новости по банкам. Было несколько заявлений любопытных с питерского форума со стороны представителей Сбера и со стороны представителей ТКС. Итак, по Сберу. Ну, наиболее интересное, как мне показалось, это комментарии про ипотечное кредитование. Сбер ждет увеличения кредитного портфеля в текущем году на 25%, при том, что в прошлом году рост был всего на 18%, да, то есть ускорение. Несмотря на то, что льготные программы подходят к концу, покупательная способность населения под вопросом, да, а мотивация потребителей покупать квартиры тоже под вопросом, но тем не менее ожидания ведь очень позитивные. И в этом году банк планирует нарастить выдачу ипотечных кредитов на 46%. В деньгах заметный прирост. От ТКС интересное заявление мне показалось. Это цифры, озвученные представителем правления Тинькофф Банка касательно их клиентской базы, которая насчитывает в данный момент порядка 32,5 миллионов человек. При том, что ну, я сама удивилась, когда увидела эти цифры, что на конец 2021 года, да, клиентская база составляла всего 21 миллион клиентов, да, сейчас это 32. То есть в 1,5 раза она выросла, и это прям очень сильный прирост. И как мы помним, ТКС в прошлом году практически не монетизировал свою новую клиентскую базу, потому что приостановил выдачу кредитных карт. Соответственно, в этом году, если им стоит только хоть немножко ослабить, да, скоринговые модели и выдавать карты, увеличить маркетинговую активность, то можно ждать достаточно сильного прироста по кредитному портфелю и чистому процентному доходу, что очень позитивно, на мой взгляд. Вот, и еще остались новости у нас от Русала и от Сегежи по заводам, по новым проектам капитальным. Вот, касательно Русала, заключил соглашение с Ленинградской областью по строительству глиноземного завода мощностью практически 5 миллионов тонн и портовой инфраструктуры в Усть-Луге. Проект будет стоить порядка 400 миллиардов рублей, на текущий момент такая оценка. Ну, это 4,7 миллиарда долларов. Вот, соответственно, если сравнить с текущим объемом капитальных затрат Русала, да, это примерно 1,4 миллиарда долларов в 2023 году ожидаемые. То есть тут мы видим в 3 раза выше цифра. То есть если компания будет строить этот завод, то ожидается увеличение ее капитальных расходов процентов на 30 каждый год. Первая очередь завода планируется к запуску в 2028 году, а вторая очередь в 2032 году. То есть, с одной стороны, новость позитивна, поскольку позволит Русалу наконец повысить свою самообеспеченность в глиноземе. Сейчас это порядка 70%, да, поскольку Николаевский завод на Украине и там у них ирландские активы были, то есть контроль потерян был в них. Соответственно, это плюс. Но, с другой стороны, такой рост расходов капитальных, это несколько негативно, потому что и так Русал лишился в моменте дивидендов от Норникеля, да, а тут еще и такие дополнительные капитальные расходы. Учитывая то, что цены на алюминий не растут, единственная такая позитивная поддержка – это ослабление курса рубля. И последняя новость в сегодняшнем выпуске, наиболее интересная, да, так, новостей, конечно, было много, это сообщение от президента Сигеж Михаила Шамолина о том, что планируется строительство завода по производству жиростойкой небеленой бумаги, используя в пищевой промышленности, в ресторанном бизнесе. Завод будет стоить 15 миллиардов рублей. Какой срок на строительство завода заложен, не было сказано. Вот, но предполагая, что капитальные затраты на 2023 год у Сигежа ожидаются в размере 7 миллиардов рублей, то новый проект на 15 миллиардов. Будем надеяться, что он затянется хотя бы на 2-3 года, потому что иначе это очень большая сумма для компании, с учетом того, что сейчас она терпит не самый, то есть находится не в самом лучшем рынке с точки зрения цен на ее продукцию. И единственное, что ей помогает, также ослабление курса рубля. Ну, несколько похожий кейс с Русалом, да, похожая новость, то есть плюс с точки зрения будущей продукции и продаж, да, но в моменте это негатив для денежного потока и для дивидендов. Ну, как бы, по правде говоря, с Ежнера дивидендов никто и не ждет после, как бы, 7, почти 8 чисто к беде показателя и, как бы, и Русал аналогично. Но, тем не менее, новость есть новость, оценивать нужно со всех сторон, поэтому я вам рассказала как плюсы, так и минусы. Вот, ну на сегодня это все. Вот, надеюсь, что выпуск был полезен.